Погода удалась лучше некуда. Легкие приметы осени, топчущиеся на пороге, лишь добавляли шарма. Светло-желтые пятна в листве, багряные плети винограда, чьи грозди, плотные сине-черные с глянцем на бочках, напоминали одну крупную в пупырышках ягоду ежевики. Мелкий дождик прекратился, едва начавшись. Казалось, дома сейчас начнут встряхиваться по собачьи, разбрасывая веера брызг. Перед виллой, где обосновалась Юлия, Лючана остановили.
«Вам депеша!»
– запыхавшись, крикнул мальчишка-курьер.
«Сеченя!»
«Сеченя?» – недоумевая спросил Тарталья. «От графа Мальцова?» Мальчишка моргнул и вдруг расплылся в широченной улыбке. Складывалось впечатление, что он минуты раньше назвал пароль и получил убедительный отзыв.
«Ага, от Мальцова. Он и вправду граф!»
«Граф? Его сиятельство. Ну, давай депешу».
«Не, не дам. У меня идентификатора нету, а каждому на слово верить. Проторгуешься».
Курьер, несмотря на юный возраст, оказался человеком практичным.
«Она на почте. 6-е отделение. Вот извещение».
Он сунул Лючана мятый корешок, исписанный по-терафимски. Значки и загогулинки, похожие на птичьи следы.
«Велено сказать, чтобы вы сами получили. Тут рядом. Пошли, я провожу».
Мальчишка поминутно озирался, шмыгая носом. Его нервозность раздражала. Хотелось отвесить торопыги под затыльник. Вдвойне нервировало то, что снова не удалось понять, откуда растут корни раздражения. Из реальных причин или благодаря влиянию проклятого ошейника.
«Ну, чего вы стоите? Пошли, депеши же!»
Татуировка начала дико свербеть. Зуд проник в поры, быстро растекаясь по телу. Голова закружилась, стало легко-легко, словно гравитацию отменили приказом по галактике. Перед глазами вспыхнул и рассыпался звездный фейерверк.
«Вы чего? Эй, вы чего?»
«Ничего», — хотел ответить Лючана. «Сейчас пойдем». Но не успел.
Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. 5-6 лет тому назад.
Шарль Касхоун, историк, автор «Принципов свободы», утверждал, что первую куклу изобрела первая девочка, реализуя материнский инстинкт. Таким образом, кукла стала прообразом человека, а ее взаимоотношения с девочкой – прообразом творчества в целом и театрального искусства в частности. Современник Касхоуна, искусствовед Ингре Тинжан, выдвинул альтернативную гипотезу. По Тинжану, кукла есть результат желания первого верующего создать образ первого божества. Образ подвижный и доступный, позволяющий, так сказать, обеим сторонам дергать за ниточки. Сторонники каждой из версий по сей день ведут яростные споры. А девочки играют в куклы. И фанатики воздвигают идолов.
«Движение на трассах в районе хвостовой трещотки будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших суток. Для зачистки района направлен патрульный крейсер класса «Ведьмак» с рейдером поддержки. Администрация космопорта приносит извинения».
Дождавшись, пока чмокнет дезинфицирующая мембрана, профессор Штильнер взял с ленты транспортера саквояж и картонку со шляпой. Шляпу он купил по дороге во время пересадки на дикой варварской кимчуге и теперь недоумевал, зачем. Шляпу не носил. В целом рейс получился ужасным. С первой минуты полета разыгралась мигрень. Болеутолители, рекомендованные корабельным диагностором, помогали как мертвому при парке. От лекарств, а главное, от каленых гвоздей по шляпку вбитых в темя, Штильнер впал в депрессию. Хотелось стать жертвой террористического акта. Кормили на лайнере сносно, но злоупотребляли специями. К рыбе отказались подать лимон. Дама из соседней каюты, женщина, выдающаяся во всех отношениях, очень хотела замуж. В 4-й раз по законам Мандонги, в 16-й по законам Сивана. Объектом своих матримониальных притязаний она выбрала, сами понимаете кого, усугубляя депрессию профессора и вынуждая к затворничеству. К счастью, дама сошла на Макхе, оставив Штильнеру письмо. Письмо он утилизировал, не читая. Две пересадки лишь усилили отвратительное настроение. Нахизация всех пассажиров, ожидающих старта, бесплатно увеселяли в честь рождения правнучки у местного верфевладельца Берсаля. 6 часов песен, танцев, космических скетчей, галлюциногенных взаимогубок, выпивки на дармовщину и прочего насилия над свободной личностью. Это, знаете ли, слишком. А на Кимчуге, где профессор и обзавелся дурацкой шляпой, он стал свидетелем драки между горцами-аборигенами, охранниками тамошней тюрьмы и троицей охотников с Честера. Горцам не повезло. Охотники оказались модификантами, людьми строгих нравов, со втяжными когтями и гормональными ускорителями реакции. В результате конфликт быстро исчерпал себя. Костюм пришлось отдать в химчистку. Невольного очевидца с ног до головы забрызгало кровью.
Пассажиров, отбывающих рейсом 2731 Китта Хардат Шравана, отправлением в 11:36 по местному времени, просим пройти на посадку к 69-му выходу терминала Лямбда. Повторяю.
Вздохнув, профессор двинулся в сектор досмотра. Запах бетеля пропитал космопорт насквозь, преследуя Штильнера по пятам. Рослый таможенник долго изучал его паспорт, черное лицо офицера лоснилось, вызывая неприятные ассоциации.
«Сечень? Это в архиерее?»
«Бета-архиерея».
«Цель поездки?»
«Частная». Вокруг саквояжа, игнорируя картонку со шляпой, накручивала кольца полицейская мамба. Таможеннику не нравился профессор, а мамбе не нравился профессорский багаж. Змея шипела и нервно трепетала жалом.
«Откройте, будьте любезны. Что это?»
«Варенье из малины».
«Варенье?»
«Да, берут, знаете ли, малину, варят с сахаром».
«Продукты питания, не прошедшие утвержденного цикла обработки, к ввозу на Китту запрещены».
«Это не продукт питания». Профессор озверел. Мигрень, ужасный рейс, скверное расположение духа, а также придирки таможенника толкали к безумствам. «Это медикаментозное средство от подагры и приступов эпилепсии. Также, молодой человек, это предмет культа. Ни один сеченец не покинет планеты без банки малинового варенья. Если угодно, запросите энциклопедический справочник Гротовского, раздел «Обычаи и верования».
«Хорошо, Бас Штильнер. Вот ваш паспорт. Добро пожаловать на Китту».
Мамба, разочаровавшись, вернулась на поясной крюк офицера. Покинув космопорт, Штильнер взял на стоянке извозчика пигмея. Подвижный, как если бы целиком состоял из пружинок, извозчик не стал ломить цену. За доставку к отелю Макумба, 7-я кольцевая, синий Крааль, он запросил всего 50 ЭКЮ. Тем не менее, профессор собрался было торговаться, бросил взгляд на кишку квазиживого подъемника, которая гадко пульсировала, ощутил тошноту и согласился. Солнце над Киттой старалось вовсю. Ослепительно-голубой свет альфы-паука вызывал резь в глазах. Купив им пигмея, человека, безусловно, предприимчивого, темные очки за 20.
«Настоящий сейба Бвана! Ганга лицензии не торгует!»
Штильнер сел подальше от края аэромоба. Мигрень шла на убыль, головную боль сменила подавленность. Казалось, в небе над космобестиологом, в курортном, умопомрачительном, излечивающем все болезни небе Китты, распласталась тень соглядатой невидимки. И соглядатой испытывал жесточайшее чувство дежавю. Желая отрешиться от глупых мыслей, Штильнер вспомнил свой опыт общения с человечком графа Мальцова. Закадочная личность, представившись как филлер, частный детектив категорически отказался от личных встреч, а на связь никогда не выходил без уродца, исказителя внешности. В итоге профессор не знал ни его лица, ни телосложения, ни настоящего имени. Впрочем, филлеру доверял граф. Этой рекомендации хватило с лихвой. Его сиятельство также оплачивало услуги филлера. Узнав от детектива, что Эмилия, дочь банкира Шармаля, профессор впал в ступор. Эми, честная и целеустремленная Эми, коллега и возлюбленная, наследница денежного мешка размером с красный гигант, одна из самых завидных невест в галактике. Будь гематрийка жива, он бы устроил ей сцену, не зная за что. Но сейчас любые сцены потеряли смысл. «Дети?» — спросил Штильнер. — Они у деда? — Да, — ответил детектив.
— Я смогу увидеться с ними?
— Вряд ли.
— Тогда мне необходимо встретиться с Мар Шармалем.
— Вы хотите, чтобы я организовал вам встречу с Лукой Шармалем?
— Хочу.
личную встречу с глазу на глаз?» В гнусавом, измененном голосе Филлера пробилась нотка искреннего изумления. «Да, чего бы это ни стоило», —